Неоязычество внутри. 2009 год. Гораздо более крепко, чем узами любви, люди связаны между собой общей виной. Общая групповая вина уменьшает долю личной до неуловимо малой величины, потому что дробь получается очень убедительная. В числителе единица, а в знаменателе несколько тысяч, миллионов. Чем больше армия совершает преступления, тем, как будто, меньше ответственности на каждом отдельном человеке. И мы, люди, живущие в мире огромных чисел, утешаемся этой лживой бухгалтерией, в то время как счет идет по другому правилу. Ты и твоя совесть. И никаких дробей. И никаких оправданий, сводящихся к тому, что в толпе стояло много народу. Преступление часто бывает массовым. Покаяние по своей природе – персонально. Успехи всех вместе взятых наук – биологии, психологии, информатики, компьютерного дела в его самом широком понимании – привели к тому, что само понятие личности, целостного «я» расщепилось. Размылась и даже вообще поставлена под сомнение. Что есть его носитель? Последовательность генов, трудноопределимая совесть, неуловимая душа или божественная искра, вживленная или данная взаймы куску живого мяса и нисколько ему не принадлежащая. Если вынести за скобки ту часть «я», которая присуща и животному миру, то есть сумму инстинктов самосохранения и продолжения рода, что такое, собственно, человеческая составляющая в человеке? Способность к самосознанию? Религиозное чувство, до недавних пор я так думала, а когда посмотрела фильм о жизни слонов, поколебалась. Похоже, у них тоже есть проблеск религиозного отношения. К смерти, по крайней мере. Может быть, альтруизм, если мы не будем рассматривать защиту своих детенышей как альтруистическое действие? Или вышеупомянутая трудноопределимая совесть, что является инструментом измерения нравственности? Однако, если нравственность мы выделим как качество, отличающее человека от животного, то очень большая часть человечества окажется вне систематики. При этом весьма существенно, что нравственный кодекс не един. 10 заповедей не распространяются на все человечество. Существуют иные программы добродетели и пороков. Здесь мы легко приближаемся к естественной религии Вольтера, утверждавшего, что существует естественный фундамент нравственности и этики. По этой дорожке мы подходим к очень важной теме взаимоотношения тех, кто называет себя христианами, с теми, кого они считают язычниками. Итак, мы с вами принадлежим к миру, который признает, хотя бы теоретически, что именно 10 заповедей являются основой нравственности. Справедливости ради следует вспомнить, что даже в самые безбожные времена в СССР 10 заповедей не отменяли. Они были законсервированы в несколько измененном виде в моральном кодексе строителей коммунизма. Эти нравственные максимы не отвергались ни фашистским, ни коммунистическим режимами. Но, тем не менее, не бывало в мире военный конфликт 20 века произошел между странами, формально принадлежащими к христианскому миру. Миллионы людей, главным образом европейцев, в большинстве своем христиан, были вовлечены в этот конфликт. Оставим в стороне такие стародавние эпизоды истории, как крестовые походы или контрреформацию. Приходится признать, что либо вера во Христа как основание христианства не является гарантом нравственного поведения, либо ее веры вовсе и не было. А что представляет собой христианство, если вынуть из него эту составляющую? Медь звенящую и кимвал брецающий, давно об этом сказано. То есть ритуал, обряд, этнографию. ровно то же самое, что имеет каждое из тех разнообразных верований, которые определяют общим словом язычество и которым приписывается много дурного, иногда заслуженно, часто незаслуженно, но почти всегда не вникая в то, что представляет собой чуждое христианству верование. Противопоставляя эти два явления, мы не всегда оцениваем, в какой степени современное христианство несет в себе язычество и в какой мере христианство в своей практике дает повод для развития неоязычества. Какие еще нити напряжения, кроме взаимного отрицания, связывают эти две противопоставляемые идеологии? В мире гуманитарной науки, как и в мире искусства, редко кому удается строго сформулировать и разрешить конкретную задачу. Но даже в обозначении проблемы есть своя ценность. Здесь речь идет не о разрешении задачи, сколько в нашем мире вопросов без ответов, задач без решения и проблем, которые вообще неразрешимы в рамках наших возможностей. Во многих случаях сам очерк проблемы, даже без надежды найти ее разрешение, бывает полезен. Одна из таких тем – взаимоотношения христианства и язычества, и еще более остро поставив вопрос христианства и неоязычества. Мир, которому мы принадлежим, называет себя христианской цивилизацией, может быть, точнее, постхристианской. В течение 2000-летней истории пространство это, сначала крошечное, локальное и провинциальное, расширялось географически и менялось содержательно. Мир, предшествующий христианскому, был римским, можно сказать, греко-римским. Христианская цивилизация возникла не на пустом пространстве. Многие ценности предшествующих поколений были впитаны, переработаны, адаптированы. Многие пороки унаследованы. Римская цивилизация была чрезвычайно толерантна во многих отношениях. Именно тогда была проработана тема государства, права, закона, общественных институтов, и многие открытия, касающиеся политической и государственной структуры, в том числе и демократии, о которой так много говорится в последние десятилетия, сделаны были именно в этот предшествующий христианству период. Рим интегрировал религиозные воззрения народов, входящих в огромную империю. Народы вступали в империю, а их божества пополняли римский пантеон, в котором находили себе место и божества египетские, и малоазиатские. На Ближнем Востоке произошел острый конфликт. Маленький народ, исповедующий единобожие, высокомерно отказался от такого удобного принципа. «Мы примем вашего Бога в общую компанию божеств, а вы потеснитесь и примите ваш храм наших». Войны тех лет в Палестине носили характер не столько антиримский. Быть римским гражданином было удобно, выгодно и почетно, сколько религиозно-защитительный. Иудеи потерпели формальное поражение и ушли на долгое время в религиозное подполье, спасая упорное единобожие. История известна. Христиане унаследовали от иудеев эту непримиримость к чужим богам. Они не были толерантны, платили ценой своей крови, мы знаем много мученических смертей за веру в единого Бога. Они презирали толчею языческого пантеона. В каком-то смысле не им объявили войну, а они ее объявили. И победили. Римская империя, сменив имя, столицу, границы, язык, с IV века при императоре Константине объявила себя христианской. В какой степени это официальное заявление соответствовало реальности – вопрос дискуссионный. Наступило время многовекового существования язычества в недрах христианства. С того времени, как малая группа иудеев, считающих себя учениками Христа, перестала быть обособленной группой внутри иудаизма, оторвалась от иудейского корня, определилась как церковь христиан и начала свою проповедь в мире, раскрылись двери для иноплеменников. Огонь христианства разгорелся по всему миру. язычество хлынуло внутрь христианства, проникло на самую сокровенную глубину. И сегодня требуются большие интеллектуальные усилия, чтобы обозначить границу не наружную, а внутреннюю. Где кончается одно, начинается другое? Где они сливаются воедино и вообще не могут быть разделены? Но именно с этого момента, начиная, христианство стало универсальным, в римском смысле слова. Христианство, как мировая религия, отрицало идею земного отечества и трактовало о небесном. «Несть Эллина и Иудея», — утвердил апостол. «Нет рода, семьи, то есть предпочтения крови, нет местного божества, и царь не Бог. Один только Христос, который всем Бог, всем Отечество». Отсюда, между прочим, рождается логика антипатриотическая. Принципы божественные, то есть любви и справедливости, выше интересов групповых, то есть национальных, государственных, кастовых, семейных. Простите за упоминание столь очевидной вещи. Если бы христианство было последовательным, мы бы не знали ни одной из тех войн, которые сокрушали человечество с Рождества Христова до сегодняшнего дня. Если квалифицированный историк или экономист, фыркнув, скажет, что никаких религиозных войн никогда и не было, испокон веку войны вели за территории, власть, влияние. Боюсь, что мне придется согласиться под давлением аргументов. Но все-таки трудно сегодня оценить, где причинено было больше ущерба. В войнах межхристианских или в войнах против язычников. Индейцев всех толков, островитян, австралийцев, африканцев. Об индусах тоже можно упомянуть. В этом чуждом христианскому пространстве оказывается огромная часть человечества. Индия, Япония, Китай, в большой степени Африка. Христиане привыкли к язычеству относиться весьма отрицательно. Естественно, если за 2000 лет даже в самой христианской среде не выработалось механизма толерантности друг к другу, если само разнообразие христианских церквей разных толков, симптом отсутствия единомыслия, служило источником раздоров и религиозных войн, что же говорить об отношениях с миром внешним, определяемым как языческий? Пока шла и идет тихая религиозная война между православными и католиками, между православными и униатами, баптистами, евангелистами, новое поколение в поисках пути обращает свои взгляды на восток, в сторону буддизма, даосизма, индуизма. И причина довольно очевидна. Практика христианской жизни сильно расходится с теорией. Все это свидетельствует о глубоком кризисе христианства. Как всегда, очень трудно говорить, где здесь причина и где следствие. Вне всякого сомнения, это как раз тот случай, когда причинно-следственная связь начинает буксовать. Но так или иначе, христианство, приобретая общественное значение, утрачивает внутреннюю силу и привлекательность. И одна из причин этому – повсеместная подмена христианского универсализма христианством национальным. Христианство, отрицающее идею земного отечества и взыскующее небесного, все чаще заменяется домашним этнографическим христианством. В истории в течение многих веков происходила адаптация местных верований, зачастую к ликам святых причислялись мифологические и культурные герои. Праздники, связанные с космическим циклом, вставали в церковный круг наряду с двунадесятыми, и это не представляло опасности для церкви до тех пор, пока существовала критическая масса, и этой критической массой оставалось учение Христа. Нагорная проповедь, сердцевина этого учения, оттесняется на задний план. Я не рискую даже сказать, чем именно она заменяется. Анализировать, сколько именно язычество укоренилось в повседневной жизни церкви, не моя задача. Однако именно принимая во внимание пронизанность христианского сознания языческими чертами, церковь оказывается бессильной в этой борьбе с язычеством, если таковая рассматривается в качестве задачи. Факт довольно очевидный. Церковь делается все менее привлекательной для молодежи. И не то тревожит меня, что наши дети склоняются в сторону буддизма или даосизма. В той стороне они не встретят ни агрессии, ни ненависти. Но иногда поиск религиозной истины уводит людей в иные пространства, и далеко не всегда эти пространства нейтральны. Сегодняшний расцвет неоязыческого движения, охватившего многие регионы бывшего СССР, очень явный симптом. Снова в ход идут расовые теории. Украинские националисты уже почти доказали, что Заратустра и Ницше имеют украинское происхождение и даже нашли украинского пятикантропа. Золотой век человечества, праздновавшийся украиноарийцами во времена скотоводческие и раннеземельческие, как они полагают, исказили иудеи и христиане. В республике Мариэл воссоздается культ священных рощ. Жертвоприношения лошадей, быков и домашней птицы в Татарии и Удмуртии возрождаются жертвоприношения баранов. Баранов мне, признаюсь, не очень жалко, их съедят и так, и так. Я принадлежу к поколению младших шестидесятников, из чего следует, что молодость моя проходила в хаотическом чтении и поиске пути, а выработка мировоззрения напоминала игру в пазл, при которой в качестве строительного материала отбирались кирпичики, которые нравились, и отбрасывались те, которые не нравились. Мы все дружно ненавидели марксизм, но не брали на себя труд прочитать Маркса. Не знаю, любила ли бы я его больше, если прочитала, но многие чрезвычайно важные вещи мы получили из рук в руки, в устной передаче, в частной беседе, в формате отрывного календаря, как говорила Надежда Яковлевна Мандельштам. При таких условиях и речи не могло быть о выработке какого-то целостного мировоззрения. Следы этого кухонного образования многие из нас пронесли до зрелого возраста. К счастью, не все. Замечу в скобках, что сегодня я уже больше не тоскую о целостности мировоззрения. Успела примириться с бедностью собственных возможностей. В 60-е годы произошла встреча с христианством, и несколько десятилетий я прожила в счастливом ощущении, что в моих руках универсальный ключ, с помощью которого открываются все замки. Обстоятельства были исключительно благоприятными. Я попала в сферу притяжения нескольких выдающихся людей, исповедовавших христианство. Среди этих людей старшего поколения – лучшие люди, которых мне довелось встретить в жизни. Но были и другие прекрасные люди, которые христианство не исповедовали, были иудеями, атеистами, скептиками, агностиками, чье поведение по отношению к близким было безукоризненным. И сегодня мне уже не кажется, что именно и только христиане обладают полнотой истины. Ненависть и невежество в нашей среде свидетельствуют против нас. Мир, полный насилия, создан совместно всеми детьми Авраамовыми, иудеями, христианами и мусульманами. Покаяние, безусловно, очень сильная и очистительная вещь, но оно никак не может возникнуть прежде осознания. И в эту работу по осознанию мира и самих себя вносит свою лепту и сегодняшняя литература, даже если она представляет собой горькое и труднопереносимое лекарство.